Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к евреям. Темой отрывка, который мы рассмотрим сегодня, является действенность Слова Божьего и благодать великого первосвященника Иисуса Христа. Разбор 94-го псалма, в котором псалмопевец говорит о том, что в свое время Израиль не сумел войти в покой Божий, завершается утешительным сообщением. Несмотря на то, что Слово Божье судит нас, в то же время в наших немощах мы имеем первосвященника, способного сострадать нам. Урок, преподанный автором послания своим читателям, был не просто экскурсом в историю Израиля. Он напоминает им, что все происходившее прежде имеет самое прямое отношение к ним, ибо Слово Божье живо и действенно. Более того, всепроникающая сила его такова, что превышает силу меча обоюдоострого, ибо достигает до самых глубин человека. Внутренняя жизнь христианина нередко определяется смесью как духовных побуждений, так и плотских. И только Слово Божье способно показать нам истинное положение вещей. Как в прежние времена израильтяне были под пристальным вниманием Бога, так и сейчас наши внутренние побуждения не сокрыты перед Ним, ибо Ему дадим отчет, напоминает автор. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 4 главы послания к евреям, в которой нам опять даются предостережения об опасности пропустить тот великий субботний покой, который Бог приготовил для своих детей. Прочтем 11 и 12 стихи этой главы. «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. В этом стихе речь идет о Слове Божьем. И есть некоторые богословы, которые считают, что этим словом является не записанное Слово Бога, но живое Слово, то есть Господь Иисус Христос. Однако в Священном Писании записанное слово называется «живым словом». И я верю, что сказанное здесь относится главным образом к записанному слову Бога. Но поскольку записанное слово показывает нам Иисуса Христа, являясь своего рода обрамлением, демонстрирующим нам Спасителя, я готов признать, что речь здесь может идти как о записанном, так и о живом слове Бога. И это слово Бога острее всякого меча обоюдоострого. Когда я учился в семинарии, у нас был профессор, который не раз говорил нам, будущим проповедникам, «Помните, что вы проповедуете слово Бога, которое живо, действенно и острее всякого обоюдоострого меча». То есть оно подобно оружию, заточенному с обеих сторон. Когда одно лезвие обращено в сторону ваших слушателей, то другое лезвие направлено на вас. Поэтому никогда не проповедуйте ничего, чего вы не стали бы проповедовать самим себе. И знаете, друзья, за годы своего служения я не раз убеждался, что я нередко проповедую именно самому себе. Моя проповедь может не касаться никого другого, но зато она касается лично меня. У меня есть один знакомый, который часто смеется надо мной, говоря, что, когда я записываю свои радиопрограммы, я просто сижу в своем кабинете и разговариваю с самим собой. Откровенно говоря, именно так это и происходит чаще всего, когда я готовлю эти радиопередачи. В первую очередь я учу и наставляю самого себя. Может быть, суть сказанного не касается более никого из моей аудитории, но зато это касается меня. Итак, слово Бога — это обоюдоострое оружие. Оно не оставляет равнодушными других людей точно так же, как оно не щадит и нас с вами. Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам в 13 стихе 2 главы. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не так, как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Фессалоникийцы приняли учение апостола не как простые человеческие слова, но как истинное Слово Бога. А еще Павел говорит во второй главе, в четвертом стихе первого послания к Коринфянам, что когда он проповедовал слово Бога, его проповедь состояла не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Мы получаем немало писем от людей, которые слушают наши радиопрограммы по изучению Библии. Нам пишут те радиослушатели, которые через это слово пришли к спасительному знанию Иисуса Христа. И все эти люди свидетельствуют о том, что благодаря Слову Бога они научились получать радость от христианской веры и от молитвы. В этом состоит задача Божьего Слова, ибо оно будет оказывать влияние на нас и на всю нашу жизнь. Есть поговорка, которая гласит: либо Слово Бога будет удерживать человека от греха, либо грех будет удерживать его от Божьего Слова. Есть очень много верующих, которые не уделяют изучению Священного Писания достаточно времени, и, к сожалению, многие проповедники тоже не уделяют достаточно времени его изучению. Лично я считаю, что самым полезным упражнением по воспитанию дисциплины в служителе будет изучение всей Библии, книги за книгой, вместе со своей общиной. Данное упражнение, даже если оно не принесет пользы всей общине, несомненно, будет полезно самому проповеднику. Поэтому в каждой церкви, в которой мне доводилось нести пасторское служение, я вместе с общиной проходил всю Библию. И это, вне всякого сомнения, было весьма полезно для меня. Слово Бога остро, оно живо и действенно, а также оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Есть много людей, которые пытаются усмотреть разницу между душой и духом, придумывая для этого замысловатые психологические теории. Но знаете ли вы, что только Слово Бога может разделить душу и дух? Мы с вами не можем сделать этого. Когда я говорю о душевной части человека и о том, как Бог дал нам Святого Духа, я вдруг понимаю, что я не могу более провести разграничение между душой и духом. Только Слово Бога может сделать это. Есть места в Писании, когда слова «душа» и «дух» используются как синонимы. Но имеются и другие отрывки, где нам ясно показывается, что душа и дух — это отдельные понятия, которые относятся к разным вещам. Только Слово Бога может разделить душу и дух, а также оно судит помышления и намерения сердечные. Слово «судить» на самом деле подразумевает критику. Сегодня можно встретить немало людей, критикующих Слово Бога. Но хотите узнать кое-что? На самом деле само Божье Слово является критиком. Оно критикует вас, оно критикует меня. И никто не вправе становиться в положении судьи, когда речь идет о Божьем Слове. Для этого есть множество самых различных причин, и одна из причин состоит в том, что нет других книг, подобных этой книге. Слово Бога писалось в течение периода продолжительности в 1500 лет, и в его написании участвовали 45 различных авторов. Причем некоторые из них никогда не слышали о других авторах. И в то же самое время Все книги Библии находятся в удивительном согласии. Все они являют нам одну и ту же великую историю. Они все представляют нам славное спасение. Поэтому позвольте мне сказать, что ни один человек не вправе брать на себя роль судьи в отношении столь великой книги. Однажды я посещал лекции одного известного филолога, который занимается исследованием творчества Шекспира. Обычно ученым редко свойственно смирение, но этот человек был наделен данным качеством. После окончания своей лекции он сказал: «Сегодня я представил вам критический анализ произведений Шекспира, но сейчас мне хотелось бы сказать, что я не считаю себя достойным судить Шекспира». Чтобы признать это, требовалось немалое смирение. И точно так же можно сказать, что ни один человек не вправе судить Библию. Эта Библия судит нас, будучи Божьим Словом. Его Слово судит помышления и намерения сердечные. Дело в том, что Библия имеет дело не только с поступками. Ведь когда рука желает сделать что-то, она делает это, потому что этого захотело сердце человека. До того, как рука человека совершила что-то, этот поступок уже совершило его сердце. Поэтому Слово Бога проникает в самую глубину и имеет дело с сердцем. Господь Иисус сказал, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это, друзья мои, весьма постыдный список, но именно все это находится в наших с вами сердцах. А пророк Иеремия говорит в 17 главе в 9 стихе своей книги, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Ни один человек не может сделать этого, но зато на это способен Бог. Слово Бога проникает до самых глубин наших сердец. Оно проникает прямо туда, где находится наша с вами сущность, и проходит вся наша жизнь, как сказано в 13 стихе. «И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его». Ему дадим отчет. Вы не можете скрыть от Бога что-либо. Будучи молодым человеком, я долгое время пребывал в плену одного заблуждения. Я решил, что я не стану допускать Бога во все сферы моей жизни и тем более в мои планы. Я молился Богу о том, чтобы Он дал мне что-то или сделал что-то для меня, но при этом я никогда не раскрывал Ему своих мотивов и побуждений. Я думал, что таким образом мои молитвы будут звучать несколько лучше. Но если смотреть правде в глаза, мне и не нужно было рассказывать Ему о своих мотивах, потому что Он и так знал их все. Он тот, кто знает мысли сердца, и все раскрыто перед Ним, как книга. Друзья мои, ваша жизнь — это открытая книга перед Небесным Отцом. Люди спрашивают меня, считаю ли я, что мы должны признаваться перед Богом во всем? А почему бы и нет? Он уже и так знает все это. Поэтому вы без особого вреда можете рассказать Ему все. Теперь мы приступаем к новому разделу этого послания, в котором Иисус предстает нам в качестве нашего великого первосвященника. Начиная с 14 стиха этой главы и по 28 стих 7 главы, автор послания к евреям показывает нам, что по своему положению Христос стоит значительно выше священников из колена Левиина. Для верующих иудейского происхождения было очень важно увидеть все это, потому что они привыкли приходить к Богу через священников, которые сначала несли служение в скинии, а затем в храме. Именно через них все иудеи осуществляли свое общение с Богом и приносили свои жертвы. Но нашим великим первосвященником является сам Господь Иисус Христос. В начале третьей главы данного послания автор был настолько захвачен этой мыслью о священстве Христа, что написал: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Автор послания хотел побудить своих читателей сразу же задуматься о нашем первосвященнике. И данный вопрос, а также практическое применение этой великой истины, будет предметом обсуждения большей части данного произведения. Все мы нуждаемся в сострадательном первосвященнике, ибо у всех у нас есть проблемы, все мы нуждаемся в помощи, и все мы имеем свои изъяны. Иов доносит до нас слова своего стенания в 33 стихе 9 главы своей книги. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иов желал, чтобы существовал посредник или священник, который бы стоял между ним и Богом, который бы взял его за руку, а другую руку вложил в руку самого Бога и таким образом соединил их. Христос является нашим посредником, то есть священником, через которого каждый верующий имеет личный доступ к Богу. Но позвольте мне сразу же сказать, что Господь Иисус Христос не являлся священником, будучи на этой земле. Единственный раз, когда Писание упоминает, что Спаситель приносит какое-то пожертвование или приношение, это был случай, когда Иисус велел Симону Петру поймать рыбу и вынуть у нее изо рта монету, чтобы заплатить необходимую подать, от которой были освобождены священники. Я полагаю, что он сделал это, чтобы ясно показать, что, будучи на этой земле, он не является священником. Чтобы быть священником, человек должен был происходить из рода Аарона и колена Левия. Но сам Господь Иисус принадлежал к колену Иуды. Он принадлежал не к роду священников, но к царскому роду. А когда он находился на этой земле, он пришел как пророк, говоривший от лица Бога. Однако он возвратился на небеса как священник, чтобы представлять нас перед Богом. Он стал священником только тогда, когда вознесся на небеса. Он умер здесь, чтобы спасти нас, и он живет в небесах, чтобы поддерживать наше спасение. Совершенно справедливо утверждать, что когда Спаситель находился здесь, он принес себя на кресте в качестве жертвоприношения, и что это являлось функцией священников. Но чтобы стать священником и представлять нас с вами, ему пришлось ждать своего возвращения на небеса. Вообще служение Христа носило тройственный характер. Христос исполняет три служения, а именно – служение пророка, служение священника и служение царя. Он является окончательным словом Бога к человечеству. Бог сказал, что все, что Он желает сказать нам, заключено во Христе. Как пророк, Господь пророчествовал около 20 столетий тому назад, а сейчас Он является словом Бога, и однажды, в будущем, Он станет царем. Но в настоящий момент Он является нашим великим первосвященником, и мы имеем доступ к Нему. Он великий первосвященник. В Нем сочетаются все три этих служения, и все это обсуждается на страницах послания к евреям. Но здесь Христос предстает нам как наш первосвященник. Прочтем стихи 14 и 15. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Автор убеждает читателей твердо держаться своего исповедания. Заметьте, что автор не говорит «будем твердо держаться спасения нашего». Он говорит здесь вовсе не о нашем спасении, но о нашем свидетельстве, о нашей жизни здесь. Автор говорит о нашей жизни для Христа. Христос умер в этом мире, чтобы спасти нас, и Он живет в небесах, чтобы сохранять наше спасение, а также чтобы помочь нам иметь доброе свидетельство. Некоторые люди говорят, что им не удается жить христианской жизнью. Что ж, у меня есть новость для вас. Вы действительно не можете жить христианской жизнью, и Бог никогда не просил вас жить такой жизнью. Я чрезвычайно благодарен Ему за то, что Он не требует от меня ничего подобного, потому что я пробовал всю жизнь жить такой жизнью и потерпел поражение. Я не в состоянии сделать этого своими собственными силами. Однако Он просит меня и вас позволить Ему прожить такую жизнь через нас. Он живет там, на небесах. Для того, чтобы мы с вами могли держаться своего исповедания, то есть своего свидетельства здесь, в этом мире. Когда мы доберемся до 11 главы, мы увидим длинный список героев веры. Мы увидим примеры того, что вера совершала в жизни людей во все века. Все люди, которые перечислены в 11 главе данного послания, имели доброе свидетельство. Они имели доброе свидетельство посредством веры, ибо они жили по вере. И в этой жизни, по вере, нам с вами может помочь наш Господь, ибо Он понимает нас, будучи искушен во всем, кроме греха. Христос подвергался искушениям, но при этом избегал греха, то есть Он был испытан, так и не поддавшись искушению и греху. Во время испытания Иисуса в пустыне Он не мог поддаться искушению и согрешить, потому что Он являлся и Богом, и человеком. Но при этом ноша Его испытаний была для Него значительно тяжелее, чем для нас. Он мог сказать Своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатана всегда находит что-то во мне и в вас, однако сатана не мог ничего найти в Господе Иисусе. Позвольте мне привести вам на этот счет следующую иллюстрацию. Представьте себе дерево, которое гнется под натиском сильного ветра. Это дерево может выдержать только определенную нагрузку, а дальше оно ломается и падает на землю. Однако, как только ствол дерева ломается, нагрузка сразу же снимается. Именно так это происходит с нами. Мы поддаемся внешнему давлению, и в этот же самый момент давление ослабевает. Но наш Господь никогда не поддавался, а потому Он находился под таким гнетом, который нам с вами никогда не доводилось испытывать». Точно так же на каждом товарном вагоне написан максимальный вес, который этот вагон может выдержать. А если превысить этот предел, вагон разламывается или прогибается посередине. Он попросту поддается весу, будучи не в силах выдержать его. То же самое происходит и с нами. Мы можем выдерживать только определенную нагрузку, и не более того. Поэтому надо понять, что тяжесть искушений, которые испытывал Спаситель, выходит за рамки возможностей нашего воображения, ибо Он был испытан, так и не согрешив. Но все-таки Он был испытан, а поэтому Он знает, что именно чувствуем и переживаем мы с вами. Друзья мои, у нас есть первосвященник, который понимает и сострадает, который прошел все то, что мы проходим каждый день, и гнемся, и ломаемся, но который выстоял и теперь может дать нам поддержку, чтобы мы могли устоять в испытаниях. Давайте доверяться Ему во всем. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч. Thank you.
Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.